Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть одна уже седая богословская мысль. Если наука и религия противоречат друг другу, то ошибаются либо представители науки, либо религии. Лет 100 назад это высказывание было очень спорным. Была противоположная тенденция – противопоставить науку с религией, так сказать, поссорить ее. Но конец 20-го, начало 21-го веков ознаменовались таким количеством совершенно невероятных открытий, настолько ярко и убедительно подтверждающих многие религиозные истины, что церковь такого подарка от науки и ожидать не могла. Ну вот, например, факт внутренней неразрывной связи всех людей, составляющих некий единый организм. То есть каждый из нас – это своего рода клеточка одного организма, как пишет апостол Павел, член единого тела. Поэтому если болит один орган, то больно всему телу. Если сейчас грешит человек на обратной стороне земного шара, то это так или иначе на каждом из нас отражается. Так же, как и наоборот, святость жизни Иисуса Христа изменила ход истории. Каким образом состояние одного человека может передаваться другому? Об этом небольшой фрагмент научно-популярного фильма «Вода».
Равнодушие, ненависть, гнев и даже раздражение разрушающе действуют не только на другого человека, но имеют обратную связь.
В духовном плане, на уровне мысли, тот, кто посылает негативные мысли, загрязняет свою собственную воду, из которой на 75-90% состоит организм. Негативно заряжает ее.
Во многих лабораториях мира многократно проводился эксперимент, который давал схожие результаты. Воду из одной емкости разделяли на две порции. На одну часть оказывалось воздействие, которое меняло структуру и свойства этой воды. Вода из второй колбы через какое-то время приобретала ту же структуру и те же свойства.
Вода обладает крайне важной фотографической памятью. Мы можем сказать так, и вы также можете создать ее запечатление при помощи очень тонких энергий, даже за 10 тысяч километров.
Значит ли это, что между людьми, которые по сути являются водными структурами, существует дистанционная связь? Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу возможности дистанционной связи между людьми, в феврале 2005 года профессор Вячеслав Звонников с группой своих коллег проводит эксперимент. Два человека находятся друг от друга в 15 тысячах километрах. Один в Москве, другой на севере Южной Америки близ города Санта-Елена. Перед нами виртуальный мозг участников эксперимента. За 15 минут до его начала видимых взаимосвязей нет. Фиксируются малейшие изменения позы, пульс, частота дыхания. Записываются кардиограмма и энцефалограмма. Неожиданно на приборах появились явные изменения. Два разделенных огромным расстоянием человека каким-то образом настроились на одну волну. Приборы зафиксировали синхронизацию отдельных участков мозга, дыхания, пульса.
Каким образом это объяснить? Пока каких-либо ответов на этот вопрос у нас нет. Есть гипотеза, что в этом участвует жидкость организма. Скорее всего, и есть у нас достаточно много подтверждений, жидкость в организме, она выполняет и функцию информационной передачи.
Каждодневные действия очень важны. То, что человек делает, влияет не только на него самого. Это влияет и на других людей, и на всю Вселенную.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с оглашаемыми о христианстве и церкви.
Многие, к сожалению, воспринимают христианство все-таки слишком статично, а поводов для этого много. И в храме на богослужении, которое к нашему времени стало как никогда статичным, по уставам, по традициям богослужебным, оно не должно быть статичным. Там предполагается много всяких входов, выходов. То собираются в середине храма, то начинают там где-то в притворе, потом входят еще куда-то, потом еще куда-то и так далее. Это было все очень динамично. Кто-то приходит, кого-то высылают, наоборот, из храма. Изыдите кающиеся, изыдите оглашенные, там, и так далее, и так далее. Это было постоянное движение, это всегда было что-то связанное с жизнью. А сейчас это нужно большое терпение, вообще говоря, для современного человека, который не может вообще стоять на месте. Вот простоять службу, там, 2 часа, это почти аскетический подвиг. Вот, я уж не говорю о понимании того, что происходит. Поэтому об этом, я лично об этом жалею. Вот тут со мной многие не согласны в нашей церкви. Мы уже много лет спорим на эти темы. Нужно ли совершать богослужение на более понятном языке? Нужно ли возрождать те традиции, которые соответствуют нашему менталитету? Именно современному. Ну, например, вот я считаю, что наши храмы должны быть скромными. Они должны быть наполнены золотом, пусть тем более в наше время, чтобы что значит золото. Раньше это хоть был настоящий звук, сейчас еще и подделка. Вот. Значит, вот человеку приятно, когда я был не однажды настоятелем в Москве разных храмов, и всегда мы, так сказать, шли по линии, возрождая храмы, шли по линии как раз такой, чтобы все было очень соразмерно человеку, чтобы было качественно, лучше меньше, да лучше, по принципу известной русской поговорки. Я знаю, что это очень для многих было, я даже не ожидал, было признаком вообще духовности, подлинности церкви. Люди не хотели идти в сверкающие золотом храмы, они хотели пойти туда, где есть все то, что есть, где можно довериться всему. Вот, я считаю, что нужно совершать богослужение на более понятном языке. Человек должен понимать. Он не должен входить в это эзотерическое пространство, в котором априори он понять не может ничего, даже если у него в руках книжка есть. И, предположим, он знает церковно-славянский язык или греческий. Вот я считаю, что нужно делать так, чтобы люди имели возможность понять происходящее и по обрядовой стороне разных жестов, действий богослужебных, они все имеют смысл, они все на что-то указывают. А когда это все становится просто ритуалом, который не понимают даже те, кто их производит, тогда, мне кажется, что это печально.
Несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума. Давайте послушаем с вами.
Самая глубина молитвы заключается в том, чтобы встретить Бога лицом к лицу. Я говорю сейчас не о зрении глаз, а о какой-то встрече в самых тайниках и глубинах нашей души и с ним там пребывать. Но, конечно, это то, к чему мы должны стремиться, и то, чему мы должны учиться. Мы должны учиться молчать. Это первое. Мы должны научиться встать перед Богом или просто сесть перед лицом Божьим и молчать. Дать всем силам воображения, всем мыслям улечься, всем чувствам успокоиться. Много лет тому назад, как только я стал священником, меня послали в старческий дом. Там, между прочим, жила старушка 101 года, которая после моего первого богослужения ко мне подошла в ризнице и говорит: «Отец Антоний, я от вас хочу совета. Вот я уже много-много лет постоянно повторяю молитву Иисусову и никогда не ощутила присутствие Божие. Скажите, что мне делать?» Я тогда с готовностью, с радостью ответил: «Найдите человека, который опытен в молитве, и он вам все скажет». Она на меня посмотрела и сказала: «Знаете что, за свою долгую жизнь я обошла всех людей, которые все или что-нибудь знают. Ничего путного я от них не услышала. Я на вас посмотрела и подумала, он, наверное, ничего не знает. Может быть, он случайно что-нибудь, простите за выражение, что-нибудь ляпнет, что мне на пользу пойдет». И я сказал: «Знаете что, как вы думаете, когда может Бог успеть что-нибудь вам сказать или проявить свое присутствие, если вы все время говорите? А что же мне делать? А вот что вы сделаете. Вы завтра утром встанете, уберете свою комнату, затеплите лампаду перед иконами, сядьте так, чтобы видеть и икону, и лампады, и открытое окно, тогда было уже лето, и фотографии любимых людей на камине. Возьмите спицы и шерсть и вяжите молча перед лицом Божьим. И не смейте ни одной молитвы говорить. Сидите смирно и вяжите». Она на меня посмотрела, я бы сказал, больше с недоверием, чем с надеждой, и ушла. На следующее утро я должен был там служить. И я оглянулся, думал: надеюсь, что ее нет, а то мне достанется от нее. Она была. После службы она пришла в ризницу и говорит: «Отец Антоний, а знаете, получается». Говорю: «Что получается?» «Я сделала то, что вы мне сказали». Было тихо вокруг, а потом я стала слышать звук спиц, которые друг от друга ударяли. И этот звук как бы углубил для меня чувство молчания вокруг меня. И чем больше я ощущала это молчание, тем больше я ощущала, что это молчание не просто отсутствие шума, что в этом молчании есть что-то иное, и что в сердцевине этого молчания какое-то присутствие. И вдруг я почувствовал, что в сердцевине молчания сам Господь. И тогда я почувствовал, что я могу молиться словами или не молиться словами, что это все равно, что я с Ним. Он на меня глядит, я гляжу на Него, и так хорошо нам вместе.
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
учитель. Учитель, ты сказал, что пойдешь в Иерусалим. И что в Иерусалиме будешь предан смерти. Коли так, нам надлежит удержать тебя. Не допустить того. Петр. Ты мыслишь как человек, не как Бог. Устами твоими глаголит нечистый. Изыди, сатана. Слава Всевышнему! Будь блаженна, святая земля! Иерусалим!
Дай руку, Иезекия!
Мы пойдем вперед, встретимся у ворот! Еще один привал, и мы у цели. В Иерусалиме должно быть полно паломников, готовящихся к Пасхе. Неужто он пойдет туда, чтобы быть безжалостно убитым? И чтобы воскреснуть? Thank you.
Ну и последняя, богословская часть нашей телепрограммы. Рассуждая над понятием ереси, мы наметили с вами два критерия, согласно которым можно отличить еретика от вольнодумца. Первый критерий, обозначающий еретика, это посягательство на самое важное, на самое главное, когда человек входит в противоречие с церковным вероучением в самых главных пунктах. Ну, не верит человек в то, что Иисус Христос – это воплощенный Бог. Или говорит, вот я, конечно, христианин, но в загробную жизнь не верю. Второй критерий – это провозглашение своего личного мнения выше церковного. Одно дело, когда человек говорит о каких-то второстепенных вещах, что «я вот так думаю, это мое частное мнение». Ну, например, я встречал христиан, которые верят в бессмертие душ животных. Такого учения в церкви нет. Ну, и ничего страшного нет, если человек верит в то, что его собачка или кошечка продолжит свою жизнь с нами на том свете. В этом нет ничего плохого. Но если вдруг этот человек станет утверждать, что церковь учит неправильно, а я вот лучше все знаю, тогда это уже будет ересью. Мы отмечали с вами, что в церкви достаточно свободы для личных взглядов. Есть, например, христиане-креационисты, которые считают, что Бог творил мир мгновенно, в какой-то очень короткий отрезок времени. А есть эволюционисты, которые убеждены, что Вселенная существует неисчислимые миллиарды лет. А на Земле жизнь развивалась согласно теории Дарвина. Ну и ничего страшного нет ни в одном взгляде, ни в другом. Конечно, при одном условии, если человек, безусловно, признает, что мир сотворен Богом, что человек сотворен Богом, а не возник по случайным стечениям обстоятельств. Какая для нас разница? Из чего Бог сотворил человека? Из праха земного или из обезьяны? Ну, кого-то больше устраивает обезьяна, а кого-то прах земной. Кстати, прах земной – это так звучит по-русски. А в древнееврейском оригинале книги «Бытия» там слово, которое по-разному можно перевести. Прах земной – это вещество земли, как бы сказать, таблица Менделеева. И в этом смысле обезьяна – это тоже вещество земли, прах. Так вот, и эволюционисты, и креационисты могут спокойно себе думать, как им нравится, но при этом не претендовать на истину в последней инстанции. Потому что как только тот или другой свою точку зрения поставит на уровень церковного догмата и скажет «вот только я прав, только я все понимаю», вот сразу тогда частое богословское мнение «теологумен» становится ересью. Кстати, многие из креационистов стоят на грани ереси. Лично я достаточно встречал из них, которые отличались нетерпимостью, когда им говорил, что для меня нет никакой разницы, миллиарды лет Бог творил мир или 5 минут. Из обезьяны был создан человек, из свиньи, лошади или куска грязи. Для меня важно, что Бог меня сотворил. Так вот, за такое заявление мне чуть в горло не вцепился один креационист. Нет, говорит, дарвинисты – это враги христианства и церкви. А я не вижу ничего враждебного ни в Дарвине, ни в других теоретиках-эволюционистах. Ну, во-первых, сам Дарвин был верующим человеком. Во-вторых, по мне, эволюционная теория развития мира гораздо лучше ложится на Библию, чем креационистские псевдонаучные теории. В Библии-то что написано? «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, сеющую семя, да произведет вода душу живую». В Библии не говорится, что сам Бог непосредственно занимался творением всякой всячины. Конечно, никто на самом деле не знает, что означает выражение «Бог сказал». Слово — это некая единица информации. Бог как бы вводит информацию, программирует материальность. В 39-м псалме так и написано. «Бог сказал и сделалось, повелел и явилось». Не говорится, что Бог непосредственно творил. Бог сказал, а сделалось само то, что Бог сказал. По мне так все понятно. Но если я начну свои эволюционистские взгляды навязывать всем христианам, буду считать свои воззрения священными и единственно правильными, а всех креационистов объявлю еретиками, то это будет означать, что я сам еретик. Равно как и любой креационист, объявивший свое мировоззрение истиной в последней инстанции, а всех христиан-эволюционистов еретиками, автоматически становится сам еретиком по главному признаку. Что главное в любой ереси? Гордыня. Я самый умный, я самый правильный. Другие христиане ничего не понимают, и на церковь мне наплевать. Поэтому еще нельзя торопиться, обвинять того или иного в ереси. Конечно, есть вещи очевидные. Ну вот и еговисты не признают троичность единого Бога, значит, еретики. А вот обвинять католиков, что они еретики, это будет ересью. Не католик будет еретиком, а тот, кто называет католика еретиком. Или православные той или иной национальной церкви, которые говорят, что единственная истинная церковь – это моя, скажем, украинская или российская, и только в ней можно спастись. Это, безусловно, ересь по определению. Это, кстати, на монтанизм похоже. Помните, как Монтан учил? «Нет Бога, кроме Всевышнего, Отца и Сына и Святого Духа, а Монтан – святой пророк его». То есть, иначе говоря, тот, кто не признает Монтана, тот не является настоящим христианином. А в нашем случае тот, кто не исповедует патриарха, скажем, Порфирия, тот и не христианин, значит. Как избежать ереси? Очень просто. Скромнее надо быть. Не считать себя или свою общину пупом земли. Не выдавать свое видение за непреложную истину. И быть с открытыми ушами. Еретики, как правило, не слышат своих оппонентов. Они умеют вещать, а нужно уметь и слушать. Кстати, дефицитное свойство. Очень мало нынче тех, которые умеют слушать по-настоящему. А это иногда очень важно. Ну вот, на этом, пожалуй, давайте сегодня и остановимся. И, если даст Бог, продолжим в следующий четверг. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.